и в Яндекс.Эфире.
Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости «Простор» представляет новую технологию – методику скоростных продаж, позволяющую продать или обменять квартиру быстро и с максимальной выгодой для вас.
Особое мнение.
Добрый день, в студии Евгений Бунтман, и сегодня со своим особым мнением Андрей Васильев, многолетний шеф-редактор издательского дома «Коммерсант», продюсер проекта «Гражданин поэт» и господин хороший. Андрей Витальевич, здравствуйте.
Я очень рад, что я в эфире.
Да, правда, я вас вижу, к сожалению, боком, но на качество связи это не влияет, так что ничего страшного. Андрей Витальевич, сегодня пришло сообщение, что писатель Сергей Комков заявил, что выдвинул Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. До этого говорили, что Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира. Вы бы кому дали?
Нет, вот не так. Вообще выдвигать должен был, наверное, кто-нибудь другой. Ну, например, ну, кстати, если была бы Нобелевская премия войны, то я бы, конечно, сам голосовал бы за Путина, хотя, к сожалению, не член Нобелевского комитета. Хотя, ну, должен был, наверное, выдвинуть кто? Ну, вот Лукашенко, если бы выдвинул. Тем более, что он уже не легитимный президент, а простой гражданин. Ну, немножко сумасшедший, но что делать? Или, например, вот, кстати, если вспомнил свое юмористическое прошлое, например, бы президент Украины, тоже отличный был бы.
И выдвинул бы Путина.
Да, да, конечно, да. Ну, может, при поддержке там украинских жителей там Донбасса и Луганска. Вот, да, это было бы красиво, понимаете. А так никому неизвестная газета, как я понимаю, «Президент» называется. Вот. Может быть, ее даже учредили там вчера. Кстати, вполне возможно. Вот. В общем, никому неизвестный писатель. Ну, не знаю, но...
Нет, ну, правила формально допускают, потому что если человек, например, профессор, неважно чего профессор, то он может выдвинуть кого угодно на Нобелевскую премию мира.
Да, ну, кстати, в этом смысле, конечно, президент Украины не профессор, да, жалко.
А он президент, ему можно выдвигать, поэтому.
Можно, да?
Ну, можно.
Вот, кстати, может, он меня, у нас послушает с вами, может быть, тоже поддержит.
Ну, а вы бы кого выдвинули, если серьезно?
Ну, честно говоря... Мне дико понравилось, что выдвигают Навального. Кстати, это, видимо, и понравилось, ну, строго говоря, понимаете, вот Путин сколько лет не называл фамилию Навальный, да, а вот тут, видимо, он так зарубился, что нифига себе Навального выдвинули, и вот он с ним стал соревноваться, мериться там частями тела, ну, ростом он не может мериться, конечно, с Навальным, смешно, но может другие части тела какие-то. Вот, то есть он как бы признал Навального, это очень здорово.
Но это же не он себя выдвинул, а какой-то писатель.
Стоп. Но то, что Песков, в общем, не опроверг, не сказал, что это фейк там, или глупость, а сказал, ну, как бы вполне серьезно, и, как обычно, ни о чем, но дал, в общем, комментарий такой, что он в курсе этого дела, то можно считать, что президент, во всяком случае, как бы не отверг такую тему. То есть он действительно вступил в конкуренцию с Навальным. Ну, это, в общем, достаточно демократический признак. Так что давайте все вместе порадуемся.
И про Беларусь, и про Навального подробнее поговорим. Давайте начнем с того, чтобы подробнее говорить про Навального. Вот эти все бесчисленные версии, которые возникают и порой противоречат друг другу, я имею в виду официальные версии, высказанные официальными российскими лицами. Как вам кажется, какой версии в конце концов придут? Российские официальные лица. Российские официальные лица. Мария Захарова, вот конгломерат Марии Захаровой, Дмитрия Пескова, Владимира Путина и так далее.
Вот как? Вот, ну, мой бывший подчиненный Колесников, который уже лет 20 пишет про Путина, он как бы он не писал, он даже, кстати, когда писал про общение Путина с Лукашенко, у него же тема какая? Он все время Путин сверху. И в этом смысле я поддерживаю, потому что какие бы версии не выдвигали всякие Захаровы и прежде, ну, и прочая мелочь, конечно, Путин всех перебил. То, что Навальный сам глотнул новичка, ну, потому что эти либералы, ты же понимаешь, Макрон, ну, они для того, чтобы набредить России, они даже вот им не впадло даже новичка хлебнуть. Ну, конечно, круче уже ничего не придумаешь. Так что давайте будем отдыхать.
Ну, Захарова же после этого сказал, что не было никакого вообще новичка. Никогда ни у кого не было. В России никогда его не делали.
Нет, дело в том, что Захарова не увольняли и гораздо за более глупые вещи, или там такие стрёмные, или такие бесстыдные, скажем. А если то, что она противоречит Путину, то есть Путин признал, что есть новичок, его глотнул Навальный.
Да, ну все.
Захарова, кто он такая вообще? Алло, мне обидно за Владимира Владимировича. Что это за тёлка, которая там... Или она невнимательно слушает Путина, там, я не знаю.
Ну, Путин тогда слушал только Макрона.
Все все равно не уволят, да. Ну, то есть... А вот, кстати, Макрон очень прикольно, потому что то, что это получилась утечка, ну, вы же понимаете, так, она же не может получиться случайно. То есть я думаю, что Макрон сам быстренько побежал, как он слил пресс-секретарю и сказал, давай быстрее сливай в прессу. Вот это, кстати, клево.
Почему? Зачем он стал сливать?
А я рассказываю, он ответил на... Ну, в общем, как, ну, если Путин позволяет себе с президентом страны говорить так, как будто они в бане сидят, ну, вот так пиво глотнули и говорят, слушай, вообще-то, ты знаешь, это такие, как он его назвал, баламут там вообще. Uh-huh. Ну, отморозок, да. Ну, даже может ради пиара даже новичка глотнуть. Ну, и Макрон поступил как бы симметрично, да. Он говорит, а я вообще не считаю, что наш с тобой разговор, он серьезный, как разговор с президентом. И пошел тоже в бане и рассказал ребятам, что смотри, с каким я козлом встречался. Вот, давайте делайте утечку. Ну, я думаю, так. Ну, француз все-таки, да, у него же, наверное, юмор есть. Так что это, в общем, очень смешно.
Ну, в связи с этим несколько вопросов меня как-то занимают последние дни. И первый вопрос, верит ли Путин в то, что говорит? Ну, то, что он баламут или смутьян, как тут изящно это все переводят, то это еще понятно, конечно, верит. А то, что глотнул новичка, Путин в это верит или он лапшу на уши вешает, Макрон, извините?
Понимаете, какая вещь? Вот на самом деле, вот сейчас последние там как бы недели показали, что Путин дико похож на Лукашенко. Вот со всеми их пиар-ходами. Ну, понимаете, да, там Лукашенко там, например, ну, выходит с автоматом там, а этот говорит, а этот, в общем, говорит, ну, вот, премию мира дайте мне там. Ну, и тут уже рассуждать, верит, не верит. Ну, как, если верит, то, ну, там, правда, сумасшедший дом надо идти. Вот, наверное, понимаете? А если то, что он врет все время, то он же и так все время врет. Ну, так что тут ничего удивительного нет. Просто, как бы, его ложь все глупее и глупее становится. Вот о чем речь. Ну, смешнее и смешнее, понимаете? То есть, в принципе, сравнивать можно сделать. Ну, как бы, я бы, например, вот здесь бы возглавлял бы какую-нибудь средство
массовой информации. Так, вы бы как сделали?
Я бы сделал просто очень простую, какие-то параллели просто. Высказывание Лукашенко или жест Лукашенко, жест Путина. Жест Лукашенко, жест Путина. Очень красивая получилась бы такая, не публицистическая, а вполне себе фактологическая, ну, статья, например, да. И очень много бы сказал о родстве этих двух, собственно, президентов.
Ну что ж, вот Андрей Иванович Колесников не сделал этого, да.
Нет, он бы наоборот сделал. Вот какие умные вещи говорит Путин, и какие глупые говорит Лукашенко. Ну, он, собственно, так все время делал. Ну, и последняя статья именно об этом, понимаете. Ну, как бы. Ну, хорошо, хоть он над Лукашенко поиздевался, и то спасибо.
С Лукашенко, вот эта вот тайная инаугурация, это вообще что было и зачем?
Это из той же оперы. Это пожар в дурдоме во время наводнения. Я даже в номер был в «Гражданин поэти» по поводу инаугурации. И там мы показывали такое видео-подводку, когда Путин едет по жуткой пустой Москве. Это очень красиво было сделано Первым каналом. Прям действительно держали.
Ну, это май 2012 года, да-да-да.
Да, хотя это жуткая картинка. Это вот, в общем, фильм, например, «Убить дракона» очень вошла бы она. Отлично, захаровский. Вот. Это, конечно, довольно отвратительно. И было пренебрежение народу показано и так далее. Но, по крайней мере, красиво. Вот. А этот как прям какой-то жулик. Вот я не знаю, как это, форточники там ночью лезут, ну, в квартиру. Ну, это, ну, как можно? Там, почему у них, по-моему, по закону это должно было быть в прямом эфире. Вот. Это должно быть там выходной день. Нет, ну, народ должен, который, он говорит, его поддерживает, должен выйти там с флажками, там, я не знаю. Ну, как-то, хотя бы согнали бы каких-нибудь баранов, хотя бы коров согнали, например, туда, вокруг проспектов, да. Вот. Так нет же, он очень боялся, что, не дай бог, там переградят какие-то женщины, не дай бог, это же жуткая угроза, переградят ему этот кортеж, придется давить. Uh-huh. Ну да, и нафига, лучше это делать в тайне. Ну, как сказать. Я, кстати, помню, вот тут недавно смотрел какой-то эфир, и показывали все его инаугурации, и только первая инаугурация, там какие-то человеческие лица все-таки сидят. Ну, кто там был на этой инаугурации? А сейчас же, посмотрите, там последний год сидят мордожопы. Вот реально. подобрали же так. Ну, я не знаю. Так можно было и тогда вокруг кортежа там по бокам поставить баранов, например. Они бы мычали. Ну, не знаю. Ну, хотя бы так. Ну, по крайней мере, прикольно.
Андрей Васильев у нас в эфире. Сейчас прервемся на минутку. После этого продолжим про Беларусь.
Я постой! Реклама!
Многие предприниматели жалуются, что чувствуют себя скованно. Но мы с Альфа-банком считаем, чтобы быть свободным в бизнесе, нужно быть свободным во всем. Откройте счет и управляйте бизнесом в Альфа-банке на особых условиях. 1% от поступлений на счет и 1% за эквайринг. АО «Альфа-банк».
В чем сила? В маленьких шагах к своей большой мечте. Преодолеть свой главный страх. Стать светом в темноте. Ржаное зернышко. Представь, насколько мал росток, но пройден путь, и в поле встал упрямый колосок. Его не вымыли дожди, ветров могучий пляс, и в этом сила вятской ржи. И это вятский квас.
Все, эфир. Андрей Васильев, многолетний шеф-редактор издательского дома «Коммерсант», продюсер проекта «Гражданин, поэт и господин хороший» у нас сейчас в прямом эфире. Андрей Витальевич, слышно, да, меня?
Я-то слышу, да, не видно, правда, но зато слышу. Меня-то хоть видно, нет?
Да, ну, ничего страшного, давайте по сути. Про Белоруссию и вот эту вот тайную инаугурацию Лукашенко говорили. То, что... Потому что боялся, поэтому провел инаугурацию. Зачем ее вообще тогда было проводить? Ну, президент и президент.
Вот это загадка, на самом деле. Потому что, опять же, я как не юрист там, но похоже, что после этой инаугурации он перестал быть легитимным президентом. Для, ну, для других стран. Ну, в Беларуси он давно перестал быть легитимным президентом, а уже для каких-то международных институтов, я так понял, потому что они были вынуждены, ну, до конца его срока его все равно считать президентом.
Ну да, потому что прошлые президентские выборы-то да. Признали вполне себе.
Да, да, да. Хоть там хромая утка, но тем не менее. Вот. Но сейчас-то уже никто он такой. Вот. Ну... И... А зачем он это делал? Ну, вообще, вот...
Дело в том, что для инаугурации отведен определенный срок по Конституции да, Беларуси и да. По любой Конституции. Если бы он этого не сделал, то утратил бы вдвойне легитимность. И там поэтому так, такая нет, ну,
она,
формальная ловушка.
Позже, да, позже должна была быть, насколько я понимаю, инаугурация. Он-то ее действительно неожиданно.
Ну, до начала, до начала октября она должна была быть.
Ну, тайная инаугурация. Я не знаю, честно говоря. Ну, я думаю, что он в истерике пребывает и... Знаете, вот крыса, загнанная в угол, это же вообще довольно опасное животное. То есть она может там, я не знаю, на волка броситься. Поэтому, в общем, может, конечно, над этим смеяться, но имею в виду, что такие безумные поступки, которые он совершает там все время. А с послом он сейчас вот говорил. Ну вот что это? И, кстати, посол молодец. Ну, прям китаец, да? У него такие глазки, что видно, что он как бы похоже, что он ржет над ним. Вот учиться бы нашей Маргарите Симонян бы, как разговаривать с Лукашенко. Полное ощущение, что посол сидит и ржет на Лукашенко.
Это но вообще ему... довольно любопытный жанр вот этих диалогов с Лукашенко, потому что и подобострастный вот этот диалог с Путиным, и диалог с Мишустином, где Мишустин на него смотрел глазами санитара немножко, как мне показалось.
Нет, нет. Мишустин смотрел, знаете, какими глазами? Ну, я же все-таки там все-таки небольшой, ну, кое-какой актер, там, у меня даже фильмография, там, фильмов 15. Играю в основном жуликов, правда, таких бандитов. Вот. Но нифига. Мишустин смотрел на него и думал, Владимир Владимирович, нахрена же ты меня сюда послал поссориться перед...
То есть это была грусть неизбывная
это
у него
в глазах. Это была грусть и ужас. Потому что, и что я привернусь, давай человек дома скажу, там, сыну, например. Как, папа, а почему ты ему не сказал, что ты заткни вообще хлебало, и что ты несешь мне? Я вообще-то премьер-министр страны какой-никакой. И вот он сидел, мне его жалко было. Ему самого себя было жалко, что он должен был выслушать эту... Нет, то, что вот эти сидели красавцы, ну, под управлением Марго Симонян, ну, тут все-таки это как бы, ну, уже платные такие, как Путин говорит, с пониженной социальной ответственностью девушки. Вот. Ну, причем те, которые, собственно, мужики были, тоже, в общем, можно назвать девушками с пониженной социальной ответственностью. Хотя Марго-то себя назвала мужиком.
Все очень путано. Так, да, мы говорили про диспозицию.
Это ладно, им за это платят, там окей. Но это все-таки премьер-министр, это официальное лицо. Ведь какие официальные лица у государства? Там есть президент, премьер и министр иностранных дел. И зачем Путин их послал позориться? Вот, ну, то есть дэмидж для его там как бы витринных людей, понимаете? Тоже непонятно.
Окружает не только Россия, Белоруссия, но и Европа. И Европа после этой инаугурации объявила его фактически узурпатором, грозит санкциями, в первую очередь страны Балтии. Это вообще на что-то влияет позиция Европы здесь?
Ну, да, я надеюсь, что как-то повлияет. Потому что Европа-то вообще достаточно трусливо себя ведет. Ну, скажем так, ну и по отношению к России, в общем-то, ведет трусливо, и по отношению к Белоруссии. Вообще непонятно почему. И то, что там он их кидал, Путина кидал, там вот мечется там между ними, и все время с выгодой для себя. Так что, может быть, ну, во всяком случае, я надеюсь, что начнутся какие-то серьезные неприятности у Лукашенко. Хотя да, дико обидно вот что, что если какие-то санкции и так далее, и, кстати, против России, страдают простые граждане, которые ни в чем не виноваты. И в Беларуси тоже это получится, конечно же. Ну, там, когда стопорнется, если совсем экономика, да, хватит денег только на ОМОН, на силовиков, и все. Ну, и, соответственно, на Коленьку, там, на Лукашенко самого, на каких-то вот этих мордожоп, которые там в зале сидят. Ну, вот так. Вот это обидно, понимаете. Хотя, с одной стороны, мне дико хочется, чтобы Европа там какие-то очень крутые меры против Беларуси объявила, да. Но, с другой стороны, по-человечески, конечно, людей жалко.
Белорусский протест каким вам видится сейчас? Потому что все чаще стали говорить, что мирный протест себя исчерпал, это путь в никуда, что ничего не получается
у белорусов. Вы поймите, как я вот, когда я смотрел вот это первое, значит, вечер, да, мы сидели, я сижу там в мирной Латвии, там, и мы говорим, давайте, захватывайте там, вы, ребята. Ну, это чисто по-человечески такой азарт, да? Uh-huh. А с другой стороны, какие там Милов, например, говорит, там тот же сам Невзоров говорит, что, ребят, чем осуждать людей, которые там снимают ботинки, на лавочку залезают, да? А что-то я не видел ни одной горящей шины в этой стране, нам говорит Невзоров, да? Так что давайте не будем критиковать.
В какой? В России ни одной горящей шины?
Ну да, конечно, да. А как еще Остроум Невзоров сказал, про вот, знаете, это видео про бутылку в Чечне, когда он... Парень садился на бутылку. Он сказал, что у всех россиян эта бутылка давно там торчит. Вот. Если украинцы ее вынули, да, это было больно там как-то, конечно. А у нас так с бутылкой ходит. Поэтому, понимаете, я вот критиковать вот эти мирные протесты, честно говоря, вот я не берусь. Хотя по-человечески, как футбольному фанату, мне бы хотелось, чтобы они забили гол.
Но это не футбол.
Ну, вот пример.
В этом и разница, да.
Да. Поэтому, знаете, я вот лично не возьму на себя.
Вторая интересная вещь – это выдавливание оппозиции за границу. Практически все сейчас, кроме Светланы Алексеевич, которая не то чтобы прямо вот такой боец с арматурой, всех выдавили за границу, кого в Литву, кого в Украину. Это вообще как-то... Вот вы за этим наблюдаете внимательно. Это влияет?
Вы же внимательнее меня наблюдаете. Нифига это не влияет, конечно. Это действительно редкий случай, когда, я не знаю, я на своей памяти такого, в общем, не видел, когда народ без лидеров протестует всеми частями тела, кроме, к сожалению, кулаков, да. Так что то, что выдавили, не выдавили там. Наоборот, кстати сказать, когда вот Тихонович, когда свалил...
Тихановская, да.
Она, в общем, как бы в ней, наверное, было какое-то разочарование. А теперь она вообще стала офигенная тетка, вот ездит по всяким Евросоюзам, да, там, как легитимный человек. Вот выдавили ее, молодец. Да не, это бесполезно. То есть, в принципе, у него, кроме вот дубинок и водометов там и так далее, и резиновых пульт, у него, в общем, никаких... не осталось инструментария никакого, чтобы остаться на этом посту, то есть или в этом дворце, скажем. Поста уже, наверное, Это вот кроме него самого никто вообще за ним не признает.
Просто у нас получилось в России так, что главный оппозиционер сейчас тоже за границей, и не очень понятно, когда он вернется, и дадут ли ему вернуться, и захочет ли он вернуться.
Ну вот я не знаю, ну во всяком случае, вот сейчас он, конечно, настолько круче стал. Ну, конечно, ну как бы жутко за это радоваться, да, человек чуть не помер. Но он прям теперь стал действительно политической фигурой. И мне, кстати, интересно, я не могу смотреть там вот эти программы Соловьева и там Киселева, и этой Скоробеевой, потому что меня просто реально тошнит. И поскольку я пенсионер, и я как бы не обязан смотреть эти программы. Но вот очень интересно, как они сейчас будут говорить, что мелкая сявка там, вообще кто-то такой. Вот на самом деле интересно, если лидеры всех цивилизованных стран озаботились, формально озаботились, официально озаботились, ну, как бы...
Тем, ну, ничего не изменится. Будут называть марионеткой Запада. Ну, что тут такого? Дело не хитрое, в общем-то.
Ну, это, тем, это все еще смешнее будет, ну, как сказать. Вот. Но мне кажется, что ну, для, во всяком случае, его, скажем, ну, поклонников или его последователей, или хотя бы этих миллионов, там, десятков миллионов людей, которые смотрят его программы, конечно, он стал гораздо более значимой фигурой, хотя бы даже потому, что он, в общем, страдалец, он жертва, и, конечно, в России очень как бы любят жертв, ну, жертвенных людей, и, конечно, его вес там растет многократно, и так что, ну, тоже лажа произошла. Ну, собственно говоря, в этой стране никто ничего не умеет делать, понимаете, а почему нам ожидать, что они умеют травить? Ну, тоже не умеют. Разбавили, а нет новичок. А половину продали налево. Ну, ну, я не знаю. Ну, ну хрен его знает. Ну, ну правда, ну, это смешно говорить. Да? Да, травить свое есть. Ну, ладно, в Лондоне не умеет отравить. Ну, ну, в своем этом родном...
За отчизну обидно?
Да нет, господи.
А Навальному
у меня, будет... У меня иллюзий-то не было никаких.
Когда Навальный вернется, а, ну, мне кажется, что он вернется все-таки, может быть, вы со мной поспорите.
А я нет, я, мне кажется, вернется.
Хорошо, тогда.
Он вообще вполне отмороженный человек, кстати.
Тогда не если Навальный вернется, а когда Навальный вернется, ему будет опаснее находиться в России или безопаснее после неудачной попытки отравления?
Мне кажется, нет, опять же, если мы включаем логику, конечно, безопаснее. Но в России включать логику, в общем, наверное... Это слишком большая роскошь, вот так, я бы сказал. Ну, по логике, конечно, он, они должны с него пыль сдувать, вообще-то. Те же самые отравители. Понимаете, сами должны. Вот, знаете, как у всяких императоров там были такие люди, которые пробуют еду или питье перед тем, как это император. Вот эти все ГБУХ там должна сама пробовать на вкус. Вот водичку, там, чай, я не знаю. Вот зубную пасту. По логике, опять же. Но, к сожалению... К России,
ну, наверное, надо не забывать, что никто не признает, и наоборот, даже существование новичка как-то так вот то признается, то не признается. И поэтому, может быть, тут как раз другая логика.
Вот, это... я говорю, то есть отсутствие логики, это правда. Это
ну,
да.
Ну, или отсутствие логики, или другая неизвестная нам какая-то логика. Андрей Васильев, многолетний шеф-редактор издательского дома «Коммерсант», продюсер проекта «Гражданин поэт» и «Господин хороший» со своим особым мнением. Мы вернемся к вам через несколько минут.
В полном контакте с информацией. Контакте с информацией. Эхо Москвы.
Особое мнение.
Это особое мнение Андрея Васильева, многолетнего шеф-редактора издательского дома «Коммерсант», продюсера проекта «Гражданин поэт» и «Господин хороший». Про одну из апостасей как раз сейчас вашу поговорим, вспомним, вернее, о ней, про «Коммерсант». Тут одного за другим журналистов «Коммерсанта» штрафуют за то, что у них были футболки с принтом словами солидарности Ивана Сафронова. Вот вы что думаете об этой истории? Вот именно со штрафами.
Ну, это я что-то не понимаю, на самом деле. А кто их штрафует, я не понял.
Суд штрафует. Они пришли к суду в футболках. Корреспонденты «Коммерсанта», бывшие, нынешние, работающие, с редакционным заданием, без редакционного задания. Пришли, и на футболках было написано «Иван Сафронов, свобода» и так далее.
Ну, значит, это Иван Сафронов звучит как матерное ругательство, что ли? Я не знаю. А за что еще можно шифровать?
За пикетирование, за митинговую деятельность.
А, тоже, кстати, сказать, вот они, журналисты. Я бы им посоветовал как, что сразу Иван Сафронов и Путин написать, и все. И попробуют, пусть оштрафуют менты.
Оштрафуют?
Ну, да вряд ли, побоятся, конечно. Это у Пелевина был какой-то персонаж, который все время там трахался с заячьими ушами, но... на фоне портрета Путина, и поэтому менты не могли эту запись.
Люблю ваши аналогии, Андрей Витальевич. Ну вот, нет, если серьезно, ну вот смотрите, есть журналист.
Серьезно к этому можно относиться?
Нет, есть журналист, ну, предположим, вы шеф-редактор «Коммерсанта», да? Ваш журналист приходит на митинг, его штрафуют за это.
Кто его штрафует? Его дирекция штрафует, «Коммерсант» или менты?
Менты. Полиция его штрафует.
Так не, ну надо это делать тогда, какие-то статьи там, ну я не знаю, интервью с Колокольцевым там делать, если очень не уволили, кстати. Не помню. Ну не важно. Ну вот, ну нет, ну это, конечно, надо на этом зарабатывать тираж, надо, алло.
Угу.
Естественно.
А вы, у вас было когда-нибудь, что вы ругали или наказывали, или штрафовали журналистов за то, что они, скажем, участвовали в митингах?
Понимаете, я это дико не любил. А, вообще-то, я считал, что журналист не должен быть участником митингов всегда. Ну, и не могу сказать, что какие-то при мне. Вот я помню, Дима Бутрин у меня работал, он ходил днем с плакатом «Свобода» Ходорковскому, да, а потом приходил домой, а он, в смысле, он зафотделом был, конечно, в политике. Сейчас, по-моему, замглавным редактором. Ну что, ну, блин, ну, мне это не нравилось. Ну, если человек вовремя сдавал заметки, да, там, ну, ходил он, кстати сказать, не в спецодежде «Коммерсанта». Ну, ходил. Но я это не люблю. Я, кстати сказать, вот когда мы так начинали «Гражданин поэт», у нас Быков все время шлялся по всем митингам, и мы с Ефремовым его говорили, ну, Дима, так нельзя. Мы должны быть над схваткой. Мы, в общем, арт-проект. И Миша все время приводил аналогию такую. Говорит, ну, мне перед спектаклем тоже хочется выйти в фойе, и чтобы мне автографы понабрали там люди, да, там, красоваться перед знакомыми, а потом пойти на сцену. Так не делают, блин. Так что я считаю, что журналист вообще ходить на митинги не должен, наверное.
Но в поддержку журналиста кто должен высказываться в первую очередь? Наверное, журналиста.
Не, высказываться, да, окей. Я почему говорил? Почему я никогда не подписывал коллективных писем никаких? Говорю, ребят, если бы я шахтером работал, я бы выходил касками стучать. Но если у меня есть средства массовой информации там, с большим тиражом, то я все, что я считаю нужным сказать читателям или людям, да, надо говорить через газету. Вот это мое убеждение, но я не скажу, что у меня никаких запретов, по-моему, не было на митинге, честно говоря.
За делом Сафронова вы следите?
Да. Нет, я не слежу за ним. И тут, вы знаете, какое дело? У меня свое отношение к Ване Сафронову, и, наверное, оно на самом деле не сильно актуально, потому что этот человек сидит, да, там. Вот. Но я считаю, что он никакой не шпион, естественно, а просто дурачок, мне кажется. Вот так. Хотя я, в общем, с ним никогда не работал. Я его знаю, конечно, но он даже, по-моему, на работу пришел, еще я не работал. Уже не работал. Или в самый последний момент. То есть я его на работе-то не знаю.
Вторая ваша ипостась. Ну, хорошо, про «Коммерсант» тогда. Бог с ним. Про «Гражданин поэт» вторая ваша ипостась. Что будет с ним? Закроется, ну, совсем?
Что,
ничего не будет?
Что с ним? С ним, конечно, произошла трагедия, фиг ли говорить. А, вот, потому что у нас был такой, и Быкова я поменял на Орлушу, да, потом был такой период, кстати, там несколько месяцев, когда я очень засрался с Ефремовым и не мог с ним, ну, не то что на сцену выходить, а вообще рядом сесть на поле. И я вместо себя продюсером вел Орлушу. Тогда он не был поэтом нашим статным, а вот. И ничего страшного, все было нормально. Но, конечно, Мишу менять. Но я действительно глубоко убежден, что «Гражданин поэт», как явление, гораздо важнее, чем каждый из нас. И вот, кстати, 10 числа в Питере, в Выборгском зале, будет день рождения, кстати, Ефремова, будет концерт таки. Будет. И мы посмотрим, как это...
А кто будет выступать? Я как представляю, что только Ефремов читает стихи, да?
Да, все так представляют, да. Но я повторяю, это, конечно, большая потеря для проекта, огромная. Но есть один вариант. Ну, условно назовем этого человека «Новичок». Актуальное название?
Возможно, вот да.
Программа будет называться «Новичок». Может быть. Но мы еще четко там не определились.
Это кто же у вас будет читать? Я сейчас, я сейчас буду гадать, если вы не скажете, я буду гадать. Мария Захарова, она же пишет стихи, кстати.
Тоже. Она пишет очень говенные стихи, и, кстати, как артист она, в общем, говно, прям скажу.
Нет, я напомню, что мы в эфире, Андрей Витальевич.
Да. А я же матерно...
Нет, просто напоминаю, да.
Да, я понимаю. Ладно, давайте еще следующий кого-то. Соловьева точно не возьму, правда, Киселев не возьму. Он такой очень... Он, конечно, артист. Никакой он не журналист, а артист такого погорелого театра, но очень плохой, тоже очень манерный такой, попой двигает все время, такие интонации такие, он у него форсированные все время. Нет, это фигня. Не пойдет. Я не знаю, ну да, дайте дальше.
Но у нас не так много времени, к сожалению, чтобы я дальше гадал, потому что вариант...
Я правда это не скажу,
а хорошо.
Нет еще точной договоренности. Во-вторых, пусть это будет до последнего момента, пусть будет сюрприз. Интрига какая-то должна быть. Но повторяю, что, конечно, отсутствие Ефрема – это огромная потеря, да.
А очно будет концерт?
Что?
Очно или онлайн это будет?
Нет, пока все, зал готов. Там,
ну, просто сегодня растут опять цифры, и все последние дни они растут, алло. Даже в России.
Ну, алло, да, ну что делать? Ну, во всяком случае, мы готовимся.
А второй волны коронавируса боитесь?
Я и первый-то не боялся, честно говоря, потому что, как у нас проходила борьба с коронавирусом, то если в него верить, в этот коронавирус, то можно сразу повеситься.
У нас это где? В России или в Латвии?
В России. А я был в России, алло.
Ага.
Я месяца, около 3 месяцев чалился в России. Я же приехал как раз готовить концерт весенний. И молодец. И завис. Вот. И если потом действительно всерьез, как с ним там боролись в России, то можно вешаться сразу. Понимаете? Поэтому я для себя принял решение, что никакого коронавируса нету.
А в Латвии
как
он есть?
Как практически нет. Во-первых, там что-то очень маленькие цифры, и, в общем, ни одной маски я не вижу, нету, в магазины, в рестораны нет. Ну, он тут не чувствуется совсем. Вот. Ну, я для себя решил. То есть каждый человек сам решает, есть коронавирус или нет. Я считаю, что да, такой вирус есть, но он совсем не опасный. И люди умирают от каких-то болезней, которые, может, как-то косвенно связаны с коронавирусом. И люди просто от гриппа умирали не так много, не так мало, кстати. И от двустороннего воспаления легких умирали, и мрут очень много людей.
То есть вы ковид-отрицатель? Вот.
Ну, я ковид-отрицатель для себя лично, опять же. Я не... Ну, я не знаю. Вот мы тут были вот с сыном, поехали в Бельгию, сейчас только вернулись. А там весь народ ходит в масках, весь, как бараны. Вот, ну и 250...
Как бараны, там и смертность немножко другая в Бельгии и во Франции.
Вот, ну там как баран, когда вот толпа народу все в масках, это все равно похоже на баран. Ну вот, поскольку мы там за первые 3 часа не увидели ни одного мента, мы засунули эти маски в задний карман и отлично гуляли по этому самому. Там тоже такая вещь. Вот на улице ты ходишь в маске, а заходишь в кабак, где народу там 1000 человек, без всякой дистанции, там ты можешь быть без маски. Это что такое? И знаете, мне это что напоминает? Когда я в армии служил, вот мы... У нас заставляли перед приездом начальства траву красить в зеленый цвет, а зимой посыпать из звездки снег. Вот такая, в общем, по всему миру ведется борьба с коронавирусом, на мой взгляд.
Ну, мне кажется, что разные страны пытаются нащупать эти способы, потому что ни с чем подобным не сталкивались в какой-то обозримой последние 100 лет.
Ну, дай бог здоровья, честное слово. Я тут действительно не специалист, что я буду говорить. Я вот для себя лично решил, что никакого коронавируса нет. И отлично себя чувствую уже сколько, полгода. Вот.
А в Москве почему не понравились? Это какие-то бессистемные были меры?
Системная мера была, когда наш главный московский мент устроил вот эту вот ходынку в метро. Вообще, для начала, это уголовная статья, которую они сами же придумали, да? А я что-то, как любит говорить Владимир Владимирович Путин, не вижу посадок. Ну, вот хотя бы тогда понятно, что если бы посадили главного мента, потому что это же был по его приказу, когда стоял один мент на толпу народу, каждого проверял.
Да, в середине апреля, когда только ввели пропуска.
Да, понимаете, вот если бы его действительно посадили какой-то, хоть условно, бог с ним, да, хоть бы уволили за это, тогда можно считать, что государство действительно борется с коронавирусом и наказывает за такие серьезные проступки. А так... Че говорить-то?
Ну, как-то все время ничего не нравится тем, кто критикует московские, скажем, меры. То слишком сурово, то недостаточно сурово, то не наказывает, то наказывает не тех.
Нет, ну, конечно, вот наказывают не тех, а вот и суровость... Нет, алло, когда там наказывали старух каких-то, в менты там затаскивали. Да, в это время в метро ездят киргизы на стройке, которые не были закрыты. Хотя это дикий рассадник, заразу. И кому мне верить? Вот почему я говорю, я для себя принял решение, никакого коронавируса нет, честно. Ну, не важно, ну тогда закройте стройки, закройте киргизов, пусть они сидят у себя там в этих самых. Потом вы же не хуже меня следили за событиями, какие жути творились там в регионах, да, когда вот эти все в бараках какие-то люди живут, что творилось в больницах. Это что, борьба с коронавирусом? Нет. Ну, при этом старух, конечно, надо, или там какую-нибудь мать от ребенка отрывают, сажают в воронок и везут. Ну, алло.
Ну, если будет еще один карантин, то, может быть, и как-то все будет лучше и разумнее.
Вы ведущие этой программы, вам, наверное, нужно быть на позитиве. Я с вами согласен.
Нет, почему? Я просто все время живу в Москве, и мне хочется как-то верить в лучшее. Вот,
нет,
вот
вы знаете, разница, кстати, как, да? Вот когда мы вдруг, это самое, может быть, вы заметили, когда мы выпустили 7 номеров «Господин Заразный», Вот, это для того, чтобы с ума не сойти, на самом деле. Мы же с этого ни денег не получили, там ничего, да? И даже, в общем, особого кайфа не получили. Но, ну, единственное, что мы там неожиданно для належащих в нашем YouTube-канале очень много просмотров было, значит, 5 миллионов за 3 недели. Ну, для нас это много. Так вот, это было просто от злобы, от беспомощности, на самом деле. Потому что смотришь, что происходит в благословенной стране, да, и что вот, ну, хочется на стену бросаться там головой, вот так.
Не будем бросаться головой на стену. Спасибо большое, Андрей Витальевич.
Спасибо вам, да.
Андрей Васильев, многолетний шеф-редактор издательского дома «Коммерсант», продюсер проекта «Гражданин поэт» и «Господин хороший». В 19 часов особое мнение журналиста Максима Шевченко. В 21 час «Грани недели», кампания «На старте», парламентские выборы 2021 года будут обсуждаться. И 22 часа программа «Дилетанты». Сергей Бунтман представит новый номер журнала. Спасибо.